Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Страшного гнезду. Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и мы приступаем к изучению 11 главы, и мы читаем первый стих. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». В 10 главе мы читали о том, как Христос наставлял Своих учеников идти и проповедовать Слово Божие. А здесь Христос Сам отправляется на проповедь, чтобы учить и проповедовать в городах их. То есть Христос учит не только словом, но и своим примером. Как апостол Петр писал о Христе, что Он оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его. Ибо истинный учитель учит не только словом, но и действием. Христос учил даже своим молчанием в некоторых случаях. И далее мы читаем, Иоанн же, то есть Иоанн Креститель, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Дословно вот эта фраза «ты ли тот», она на греческом звучит как «ты ли грядущий?» И, казалось бы, как мог усомниться Иоанн Креститель во Христе, если Иоанн Креститель был свидетелем Богоявления. Когда он крестил Сына Божия в струях Иордана, он видел Духа Святаго, который в виде голубином парил над головой Спасителя, и из осеняющего облака слышал глас Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне Возлюбленном, что Он истинно Христос, истинно Мессия, Сын Божий. Святые отцы объясняют, что на самом деле сомнение коснулось не сердца Иоанна Крестителя, а сердец некоторых из его учеников. И он как бы берет их сомнения на себя и отправляет их ко Христу, чтобы они спросили у Него, понимая, что когда они придут к Иисусу Христу, они не только услышат Его ответ, но и увидят Его чудесные действия. И далее мы читаем, «И сказал им Иисус в ответ, когда они, ученики Иоанна Крестителя, пришли и сказали ему, то есть Христу, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Этим блаженным, конечно, был прежде всего Иоанн Креститель, который, имея удивительное свидетельство о Христе, конечно же, не мог соблазниться о нем, а теперь и ученики Иоанна Крестителя могли говорить не только о том, что они слышали от Христа сказанное о нем самом, о себе, но и то, что они видели в действиях Сына Божия. Далее Христос излагает свое отношение к Иоанну Крестителю. Когда же они пошли, читаем мы далее, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды? носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских. Что же смотреть, ходили вы пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сия посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Действительно, Иоанн Креститель был удивительным пророком, потому что он сам сподобился пророчества о себе, которое было записано в Ветхом Завете. И это исключительный случай, когда было пророчество о пророке, и мы находим это пророчество в книге пророка Малахия, 3 глава, 1 стих. И Христос цитирует эти слова: «Ибо он тот, о котором написано: сия посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Далее Христос говорит: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Вот эти слова требуют объяснения. Итак, Иоанн Креститель – самый великий из всех ветхозаветных пророков, и из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, больше его. О чем это говорит Христос? Есть объяснение, что Христос сравнивает Иоанна Крестителя со своими учениками, апостолами, которые, без сомнения, были малым стадом Иисуса Христа, но которые, несмотря на свое небольшое количество, они занимали очень высокое положение в глазах Бога, потому что они были служителями не только закона Божия, который исполнял и сам Христос, но превозвестниками Евангелия благодати Царствия Божия, что значительно выше самой проповеди Иоанна Крестителя. С другой стороны, вот эти слова: «но меньше в Царстве Небесном больше его», то есть больше Иоанна Крестителя, это свидетельство о том, что всякий христианин, крещенный, миропомазанный по своему благодатному статусу, значительно выше любого ветхозаветного праведника и даже такого Божьего пророка, как сам Иоанн Креститель. Все-таки Иоанн Креститель умирает за порогом Нового Завета. Он являлся зарею, которая предвосхищала восход солнца Христа. А то, что мы называем проповедью Евангелия, начинается после того, как он был пленен и оказался в пустыне. А разница между Ветхим и Новым Заветом столь велика, что Златоуст однажды воскликнул: «Как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого». Ветхий закон никого не довел до совершенства. А то, что мы имеем в Иисусе Христе, это статус быть царственным священством, быть чадами Божьими по благодати. Поэтому каждый крещенный, миропомазанный, тем более причастник тела и крови, он выше по своему духовному статусу любого ветхозаветного праведника и даже пророка. Далее Христос говорит: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилия восхищает его». Христос говорит об усилиях веры, проявляя которую человек обретает подлинное спасение. А все ветхозаветные праведники, они сходили душею в ад и освободились из ада вместе с Иоанном Крестителем, с Давидом, с Моисеем, только тогда, когда Христос, сойдя в ад, вывел их души из этого печального места. А усилие веры, которое требуется от каждого христианина, обеспечивает для него быть спасенным уже в этой жизни. И для верующего христианина, для него переход в иную жизнь – это радостная встреча с Иисусом Христом, которого он нашел в своей жизни еще во дни земного своего бытия. И в этом смысле та часть нашей жизни, которую мы, православные христиане, проводим в молитве, в изучении Слова Божия, в участии в богослужении, в таинствах церкви, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, но уже принадлежит жизни вечной. То есть, по благодати, еще живя на земле, мы становимся причастниками жизни вечной на небесах, что позволило апостолу Павлу однажды воскликнуть, что во Христе Иисусе мы, христиане, уже посажены на небесах одесную Бога Отца. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющий усилия, то есть усилия веры, восхищает его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это времена Ветхого Завета. И если хотите принять, далее говорит Христос, он, то есть Иоанн Креститель, есть Илья, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. И действительно, у пророка Малахии, 4 глава, 5 стих, мы находим пророчество о том, что перед пришествием Христовым в этот мир явится пророк Илья, тот самый пророк Илья, который на огненной колеснице был живьем восхищен на небеса. Но не надо думать, что Иоанн Креститель – это некая реинкарнация пророка Ильи, это было бы ошибочным представлением. На самом деле Иоанн Креститель подобен Ильи, потому что он в духе ревности пророка Ильи начинает свою проповедь в пустыне. Как, кстати, и ученик самого Ильи, Елисей, на котором дух Ильи почил в два раза сильнее, чем у самого Ильи. Поэтому Христос и говорит, если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти, то есть Илья еще придет. И Илья придет во дни Антихриста, когда Бог пошлет с небес двух человек, Илью и Еноха, о которых в Ветхом Завете говорится, что они двое были взяты живыми на небеса, и они будут обличать Антихриста и проповедовать правду закона Божия и святость Евангелия. То есть Иоанн Креститель в силе духа пророка Ильи, а Илья еще придет, и далее Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть речь идет о тайнах, которые не для всех открыты. Но только тот, кто имеет тонкий духовный слух, он может расслышать смысл этих таинственных слов. Далее Христос говорит, но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Имеется в виду премудрость этого века. Действительно, образ жизни Иоанна Крестителя, который был очень аскетичным, он не смог образумить иудеев. Образ жизни Сына Человеческого, Христа, с его миссионерской открытостью, это тоже не смогло умудрить иудеев. Они, как дети, которые слышали грустные песни и не плакали, веселые и не радовались. Далее Христос начинает упрекать города, в которых наиболее была явлена его сила. И мы читаем с 20 стиха и ниже, 11 главы Евангелия от Матфея. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлены были силы его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. О чем эти слова? Они свидетельствуют о том, что для Бога история имеет обратное наклонение. Иными словами, Христос как бы говорит о том, что если бы в древних городах, которые были разрушены по прямому Божьему указанию, явился бы Христос со своей проповедью, то эти города сохранились бы, Бог бы переменил свой гнев на милость, а жители иудейских городов оказались более невосприимчивыми к Слову Божию, какими бы могли оказаться более восприимчивыми жителями древних нечестивых городов. Эта тема очень интересная, потому что часто мы задаемся вопросом, а как бы спаслись индейцы Северной и Южной Америки до того, как Колумб, кстати, неправославный человек, открыл эти земли. Но для Бога история имеет обратное наклонение. И святые отцы учат, в частности, мы можем найти это у Феофилакта и у других, что Бог будет судить все народы и племена, исходя из того, как бы они себя повели, если бы они жили во дни Иисуса Христа, видели все его чудеса и слышали бы все его наставления. Итак, для Бога история имеет обратное наклонение. Для нас это тайна. И Христос показывает, что гордость жителей Капернаума значительно хуже преступлений Содома и Гоморры. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. А почему земле Содомской будет отраднее? Потому что эти люди были наказаны в одни своей земной жизни. А действует принцип, что заодно дважды не наказуют. И понеся наказание за свои грехи в этой жизни, они могут рассчитывать на некое снисхождение в жизни будущей. Как в Писании сказано, горе грабителю, если он не был ограблен. А если он был ограблен, это значит, он уже понес наказание за свои грехи и преступления. Далее мы читаем, в то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Здесь Христос говорит, что для того, чтобы понять христианские истины, надо иметь простое сердце, открытое сердце, как у младенцев. И он благодарит Бога за то, что он скрыл многое от мудрых и разумных, какие были книжники и фарисеи, и открыл истины Евангелия тем, которые были просты, как младенцы, это апостолы, среди которых в основном были простые, незнатные люди, рыбаки, пастухи. И далее звучат слова «полные надежды» и глубоким христианским смыслом. Это призыв Христа ко всему роду человеческому. Он говорит: «Придите ко мне все». Если Христос говорит: «Придите ко мне все», он имеет в виду и тебя, и меня. Каждого человека, когда-либо жившего на земле, живущего, и тех, которые будут жить. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». На кого трудятся эти труждающиеся? И чем они обременены? Имеется в виду труждающиеся на дьявола и обремененные грехами. Христос, как новый Моисей, призывает их к всецелому освобождению. Но то, что было невозможно для Моисея, который смог освободить еврейский народ только от человеческого рабства, Иисус Христос силой собственного божества освобождает нас и от рабства греха, и от рабства дьявола, и от рабства страха смерти. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». А что означают эти последние слова 11 главы Евангелия от Матфея? «Ибо иго мое благо и бремя мое легко». Христос в своем первом пришествии пришел не судить этот мир, а спасать этот мир. И действие благодати, призывающей, освящающей, оправдывающей через Иисуса Христа – это легкое благо, это легкое бремя, это возможность для каждого, проявив веру, обрести спасение во Христе и со Христом для себя и для своих ближних.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы будем изучать 12 главу этого Евангелия. И первая тема, которая обнаруживается в этой главе, это спор о субботе. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». О чем здесь говорится? Прежде всего, надо понять, что такое суббота в ветхозаветном понимании и что такое суббота в новозаветном понимание. Суббота – это день покоя, который также является днем, памятником Божьему миротворению. Ибо Бог в шесть дней сотворил весь мир, а седьмой день, субботний, почил от всех дел своих. И заповедь Божия устанавливала, что шесть дней иудеи должны были делать обычные дела свои, а седьмой день, день покоя, нельзя было делать никакого дела, этот день всецело посвящался Богу. Христос идет с учениками, они идут по полю, и они начинают срывать колосья и растирать их руками, сдувать шелуху и есть эти зерна. То есть они выполняли действия, которые с точки зрения некоторых иудеев, не всех того времени, это считалось как бы предосудительным. Кто-то может спросить, а разве они шли по своему полю? Разве есть право, когда ты идешь по чужому полю, срывать колосья и есть их, тем более в субботу? На самом деле такое право им предоставлял закон Божий. Ибо в Пятикнижии Моисея говорится о том, что был закон о Пеа. Пеа – это край поля. И по закону Божию, даже когда собирали урожай, край поля оставался не сжатым именно на такой случай, когда странники будут проходить по этому полю, они могут смело срывать, и все нуждающиеся могут смело срывать плоды с этого поля, пшеницу или виноград, виноградники, и вкушать эту пищу, то есть закон Божий это позволял. И даже жнецы, которые жали, собирали урожай, они не имели права все дочисту обирать. Они должны были оставлять и виноград, и колосья пшеницы, и какие-то яблоки на деревьях, так, чтобы нуждающиеся из народа Божия могли бы прийти в этот сад или на это поле и пользоваться необходимым. На самом деле, иудейская жизнь того времени, то, как ее понимали законоучители, она устанавливала, что есть три действия, которые будут проявлением праведности, даже если ты выполняешь эти действия во время субботы. Например, посещать больных, заниматься сватовством и хоронить умерших. А здесь Христос указывает еще на одно действие. Священники в субботу, совершая какие-то ритуальные действия, они не нарушают субботу, хотя внешне это выглядело именно так. Учение Иисуса Христа по поводу субботы – это учение о духовном покое. И если евреи шесть дней делали обычные дела свои, и только один день в неделю посвящали Богу, то христианин должен каждое свое действие воспринимать как некое священнодействие. И мы должны посвящать Богу не один день в неделю, а каждый день, и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу мы должны наполнять религиозным содержанием. Как и сказано в Новом Завете, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. А духовный покой, ибо слово «суббота» по-еврейски «шаббат» и означает «покой», это и есть сам Христос, который уже сказал о себе, он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». То есть подлинный покой, он достигается только во Христе и со Христом. Посему для народа Божия, то есть для христиан, остается субботство. Не суббота в ветхозаветном понимании, а субботство как непрерывное пребывание в покое, пребывая во Христе. Ибо если мы с Ним, то мы чувствуем полное отдохновение. А если кто оказывается без Христа, это абсолютное беспокойство, хаос и тьма. И мы читаем далее. «И, отойдя оттуда, вошел в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку». Здесь как бы идет продолжение субботней темы. «И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы». Мы уже определились, что навещать больных в субботу, в понимании иудаизма того времени, это была добродетель. А тут ему задают вопрос, можно ли исцелять в субботы. На самом деле Христос принимает участие в дискуссии между двумя школами, школа Шамая и школа Гилеля. Иногда он действует, как бы отталкиваясь от известной позиции школы Шамая, в другом случае школы Гилеля. И он как бы обличает их словами же их законоучителей. Итак, его спросили, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. И школа Гилеля это вполне допускала. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, скорее всего, из школы Шамая, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. На самом деле Христос чудом исцеления даровал покой вот этому человеку, который имел сухую руку. Он исцелил его от этого беспокойства, этой болезни, от которой этот мужчина, скорее всего, уже измучился. И далее мы читаем. «И последовало за ним множество народа, потому что они видели, что он несет благо, в отличие от слишком упертых книжников-фарисеев, законников, которые порою были очень бессердечными людьми. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Это свидетельство Бога Отца о Боге Сыне через пророка Исаия. «Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улице голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». А для нас очень важны вот эти слова «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Что эти слова означают? Может быть, твоя вера такая слабая, как трость надломленная, коснись ее, и все, она развалится. Или как лен курящийся, махни рукой, и он погаснет. Но Христос хочет оберегать и такую слабую веру в человеке, поддержать ее, усилить ее, дать ей развиться. И далее из пророка Исаии вот эти удивительные слова, и на имя его будут уповать народы. Действительно, иудаизм – это была религия одного народа. А в формате христианства закон Божий стал достоянием многих народов, христианских народов. Когда и исполнились по-настоящему слова этого пророчества, и на имя его, то есть отрока Божия, Сына Божия, будут уповать народы. И далее мы видим, какая реакция была книжников и фарисеев. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стало говорить и видеть. Казалось бы, такое благо, слепой начал видеть, и этот же слепой, который был и немой, он стал говорить. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов, а вот реакция фарисеев была немножко другой. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского, то есть не зная, кому приписать эту силу, которой действует Христос, они приписывают силе лукавого. И что им отвечает Христос? Но Иисус, зная помышления их, вот когда Писание нам сообщает, что Христос видит помышления их, знает помышления их, это свидетельство о том, что Христос был истинный Бог. Потому что то, что в человеке, знает только сам человек и Дух Божий, который объемлет собою все. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями». О чем он говорит? О том, что сыновья, то есть молодые фарисеи, тех, которые обличали его, их дети, они пытались изгонять из бесноватых злых духов, но у них ничего не получилось. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, то есть они же не изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? То есть Христос божественным действием ограничивал власть дьявола над больными людьми и давал этим людям исцеление. Далее Христос говорит, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». И эти слова не потеряли своей актуальности и в наше время уже по отношению к людям, которые или поддерживают церковь, или не поддерживают ее. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на самого Христа, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Почему Христос так говорит? Потому что многие люди не понимали, что Он Сын Божий. Они видели в нем простого человека, а если кто-то говорит на другого человека обидные слова, это можно простить. Но если кто-то понимает, что это Сын Божий, который действует силой Духа Святаго, и при этом выступает против него, это грех богохульства, который не имеет оправдания. Что такое хула на Духа Святаго в понимании святых отцов? Это неверие в божественное милосердие и в божественную любовь, которая проистекает от силы Духа Святаго. Эта личность Духа Святаго, она изливает любовь Божию в сердца многих и многих людей. И кто начинает сомневаться в таком действии Духа Святаго, а он, во-первых, не прибегает к покаянию, а не прибегая к покаянию, он не имеет надежды на спасение. А не прибегает к покаянию, потому что не верит в Божье милосердие, в Божью любовь и не ищет Божьего прощения. Это как замкнутый круг. Поэтому мы должны осознавать, что действие Бога, благодати Духа Святаго – это всегда излияние божественной любви. Как апостол Павел пишет, любовь Божия вселилась в сердца наши Духом Святым. Если кто-то отказывается принимать Божье милосердие, Божью любовь и представляет Бога жестоким и мстительным, это страшное оскорбление божественной сущности. И далее Христос приводит пример. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Если действие Христа приносит исцеление людям, освобождение от многих недугов, он действует благодатью Духа Святаго и силой собственного ипостасного божества, это проистекает от Бога. И люди должны были в этом видеть благо, а не спорить с действиями Спасителя. Далее Христос переходит к более таким серьезным словам, которые являются характеристикой жестокости этих людей, скорее даже констатацией их реального состояния. «Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Человек должен очень внимательно относиться к тому, что он говорит, особенно, когда он что-то говорит о других людях. И далее. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Ибо он сказал им в ответ: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Они требуют знамения, а Христос им указывает на предстоящее чудо Его воскресения из мертвых, которое будет знамением для всей вселенной о том, что Он истинный Сын Божий, что Он сам есть жизнь, истина и путь. Ниневитяне, то есть древние язычники, восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, то есть когда пророк Иона проповедовал в Ниневе. И вот здесь больше Ионы, то есть сам Сын Божий. Царица Южная, то есть царица Савская, восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли, то есть из Эфиопии, из Африки, послушать мудрости Соломоновой, царя Соломона, сына царя Давида, и вот здесь больше Соломона, сам Сын Божий, царь царей. Далее Христос говорит притчу о возвращении нечистого духа. Если, очистив свой внутренний мир, человек ничем его не заполняет. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. То есть, как физическая природа, она не терпит вакуума, точно так же и духовная природа, она не терпит вакуума. Если, например, человек в таинстве исповеди он рассказал о всех своих грехах, и священник прочитал над ним разрешительную молитву. Но после этого, освободившись от власти этих бесов через разрешительную молитву, человек не причастился должным образом тела и крови Иисуса Христа, оставил свою душу очищенной, но не занятой Христом, то бесы опять вернутся в жизнь такого человека, ибо духовная природа, как и физическая, она не терпит вакуума. Когда же он еще говорил к народу, матери его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот матерь твои, братья твои стоят вне дома, желая говорить с тобою. Отцы объясняют, что матерь Иисуса и братья его, братья это дети Иосифа, обручника Девы Марии, от его первого брака, он был вдовец, когда сошелся с Девой Марией для того, чтобы охранять ее детство, они услышали, что Иисуса хотят погубить. Поэтому они пришли быстро к дому, где он проповедовал, чтобы его обезопасить, забрать. Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? Кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Конечно, этими словами Христос не отказывается от своей матери, от своих названных братьев, иначе этими словами он говорит: «Будьте как моя мать, будьте как мои братья, как мои сестры, будьте как члены моей семьи, тогда вы сможете изменить свою жизнь и положить подлинные начатки покаяния, начав жизнь новую в Боге и с Богом».
Слово Слово.